Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами, как всегда по пятницам, в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Хотел бы обратиться к фразе, которая у вас прозвучала, о том, что со времен Моисеевых заповедей или вообще библейских заповедей, если сюда и заповеди новозаветные включить, без первой заповеди о том, что Бог есть, и Он Творец и Господин человека, или без Христа, как того, кто эти заповеди дал, как второе лицо Троицы, сами по себе эти заповеди смысл, ну, не то чтобы теряют, но чего-то очень важного лишаются или, в принципе, не могут быть поняты. Вот я хотел бы к этой теме обратиться. Вот в каком контексте. Недавно в таком пространстве «Фавор» в Москве проходило мероприятие, это целая серия мероприятий, уже не первый год она идет, называется «Резонанс», где собираются люди, миряне, священники, и обсуждают, делятся мыслями о том, как они по-христиански живут. Какую-то тему предлагается, какую-то тему выбирают, и вот идет такое обсуждение, мозговой штурм, работа в группах, и потом люди делятся своими мыслями. И вот одна из тем была про счастье, само собой зашел разговор о заповедях блаженств, и люди размышляли над тем, как заповеди блаженств можно было бы объяснить человеку внешнему по отношению к церкви, может быть, неверующему или просто незнающему, или скептику, как сказать, что это про счастье на самом деле, ведь блаженство – это счастье по-русски, вот в славянском языке – блаженство. И были какие-то разные мнения, разные мысли, что-то почему блаженны плачущие, почему несчастливы, почему блаженны, не знаю, если гонят вас, вы тоже счастливы. Но вот мысль прозвучала схожая с вашей, что вообще-то, конечно, задача интересная человеку внешнему объяснить, почему блаженство – это про счастье, почему заповеди блаженств, где счастливы плачущие и нищие духом. Но, с одной стороны, задача интересная, с другой стороны, бесперспективная, потому что без Христа этого понять невозможно. А с третьей стороны, ну, христиане же призваны как-то свое мировоззрение объяснять даже тем, кто не разделяет их предпосылок. Вот что вы об этом думаете? Реально ли на такую тему разговаривать с человеком внешним, неверующим или скептиком?
Знаете, я думаю, что задача эта не невыполнимая, и могут быть ситуации, при которых и в которых это можно будет как-то объяснить, и это будет воспринято. Но принципиально я думаю, что, конечно, без принятия или понимания главного, что лежит в основании, вот ни заповеди блаженств, ни тем более какие-то ограничения понять и принять уж точно невозможно. Когда-то у одного современного публициста в период, как мне кажется, его творческого расцвета, у него было такое замечательное сравнение верующего человека с беременной женщиной. А сравнение было вот какого плана, что если взять девочку и рассказать ей, что она будет испытывать во время беременности, какие сложности, да, там начинает токсикоза и заканчивая еще какими-то вещами, и ничего не говорить о рождении новой жизни, то она, скорее всего, скажет, что и замуж никогда не пойду, и не нужна мне ни семья, ничего такого, зачем мне это мучиться, страдать, набирать вес там, и прочее, и прочее. Не поднимать тяжелого, это не бегать, не прыгать. Вот мне кажется, это очень интересное, образное и точное в каком-то плане, как образ сравнения, которое показывает, что если вот не говорить, не понимать главного, что ты даешь новую жизнь, производишь и рождаешь новую жизнь, то сводить все к этим проявляющимся изменениям в организме. Вот, то есть разговор о каких-то таких вещах в христианстве, он подобен разговору о проявлениях беременности на фоне отсутствия понимания того, что это рождение новой жизни. Вот мне кажется, это очень хорошее сравнение, которое поясняет, что зачастую без этого просто разговор, он обесмысливается.
Ну, а если предположить, что перед вами собеседник может быть, не воинствующий атеист, но для которого вовсе не очевидно, что плачущие блаженны, что нищие духом блаженны, что те, кого будут гнать, они тоже в христианстве почитаются в этом смысле, как те, кому обещано счастье, то есть блаженство. Вот как это объяснить?
Не получается, потому что нищие духом блаженны, ибо их есть Царствие Небесное. И если нет понимания и принятия, и согласия с Царствием Небесным как с ценностью, то непонятно, почему блаженны. И поэтому я думаю, что здесь все-таки это все равно разговор о... Вот это принципиальный момент. Можно, конечно, вот идти через какую-то тему самодисциплины или вот какие-то такие вещи, но когда у тебя хотя бы на уровне разума есть вот принятие главного, если нет, то это очень, мне кажется, чрезвычайно сложно.
А не получается ли так, что это ставит под вопрос вообще целую миссионерскую стратегию или вообще все миссионерство? Такое, если мы говорим о миссионерстве, вот как о некотором дискурсе, как о некоторой словесной практике. Понятно, что самая эффективная проповедь – это поведение самих христиан. И та радость, святость, свет, который будет из их глаз литься, тогда вот будут вокруг больше людей становиться верующими. Но... предположим, вот этого нет, или мы в ситуации дискуссии, получается, нет шанса вообще это как бы защищать, и только остается сказать, что ну вы попробуйте, вот поживите, не знаю, как в Евангелии написано, вот тогда почувствуете.
Да нет, ну почему же, есть, я же с этого начал, да, что я допускаю, что в каждом конкретном случае и говорящий может найти аргументы, и слушающий может согласиться с чем-то, да, и сказать, что вот, да, вот, ну, как вот я помню одного журналиста, который, правда, будучи уже человеком интересующимся и верующим, но тем не менее, вот он вдруг, его поразила совершенно одна из заповедей блаженств, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И он взял это эпиграфом к своей большой статье и прочее, прочее. То есть тут, но это невозможно запрограммировать и предугадать. Мне не нравится здесь только попытка алгоритмизации, да, перевод миссии. То есть это не отказ от миссии. Я против и не могу внутренне согласиться, не понимая, как можно вот миссию, как некое живое, творческое, постоянное действие перевести в режим вот таких... плохих протестантских прописей, которые в таблице рисуют «если А, то Б». Да, если вам вот ваш собеседник юноша в джинсах и с рюкзаком, то вот ему надо вот про это говорить. Если девушка в юбке и в платочке, то про это. Вот я против этого только. Ну, не то чтобы против, а вот это, мне кажется, тупиковым, так сказать, развитием.
Нередко возникает тема о том, что в... сознание людей, которые смотрят на религиозную христианскую традицию со стороны, христианство, вообще религиозность такая продуманная, это что-то про запреты, и вообще не про счастье, а про вот какую-то суровую аскетику, самоограничение и так далее. А вот как вам кажется, этот стереотип, он по-прежнему живет? Или уже проще людям внешним воспринять то, что христианство на самом деле не про это, а, в общем-то, про счастье человеческое?
Да нет, я думаю, он живет, конечно, но здесь скорее меня волнует, вот, скажем, осознание людьми, пытающимися жить церковной жизнью, смысла, значения и важности аскетических практик в жизни вот каждого конкретного человека. Да, потому что, с одной стороны, есть вот эти стереотипы внешние, но мы, по крайней мере, понимаем, и весь наш с вами вот предыдущий сейчас часть разговора была связана с этим, что здесь необходимо осознание главного, и тогда станет понятен смысл там, самодисциплины и прочее, прочее. А вот, но это вот разговор о таком миссионерской стратегии. А вот когда мы говорим, как сейчас принято говорить, о внутрицерковной миссии, то здесь же мы встречаемся с тенденцией, ну, там, не знаю, вплоть до полного отказа, да, от аскетических каких-то традиций, практик, и объясняю это тем, что, ну, условно сейчас, да, огрубляю, в пост главных людей не есть, а все остальное там не важно, да, но важно, и важно по разным причинам, и потому что заповедано, и потому что человек – существо психосоматическое, и потому что есть другие люди вокруг, и никто не отменял слов апостола Павла, да, что пища не приближает Бога, не удаляет от Бога, но если я соблазняю этим брата своего, то не буду есть мясо вовек. Вот это все такие неприходящие смыслы, мне кажется. И вот осознание этого человеком уже стоящим на пути, оно тоже важно, потому что здесь много вопросов есть.
А вы упомянули об этой внутрицерковной миссии. А в чем сегодня, как вам кажется, главный ее нерв, главное содержание? Ну, то есть миссия для внешних, она вроде бы понятна, что это такое, когда перед нами человек предположительно неверующий во Христа или вообще не признающий никакую духовную составляющую в жизни, мы пытаемся свидетельствовать о том, что эта составляющая есть. А когда мы говорим с теми, кто вроде бы должен вот все эти предпосылки так разделять, в чем внутрицерковная миссия заключается?
Я бы сказал так, что если мы, говоря о внутрицерковной миссии, понимаем, что здесь нет задачи убеждать людей в том, что Бог есть, да, и надо в Него верить или там, показать это, да, то здесь скорее вопрос, у кого это, напомните мне, у Честертона или у Льюиса есть фраза, что, а может быть не у них, что как опасно читать только свою Библию, не читать Библию других людей. Некое, но и не в плане того, что вот у каждого пусть будет свое, пусть там расцветает тысячи цветов, а в плане того, что свое понимание не только Бога, но и веры не нужно считать единственно возможным и под эту гребенку пытаться причесать всех окружающих, поражая, так сказать, их категоричностью суждений. Здесь очень... Вот состояние церковного сознания, тема, о которой мы с вами говорили не раз уже, вот которая, например, хорошо проявляется, ну, в реакции на какие-то записи, передачи. Вот возьмите любую социальную сеть, Facebook, Instagram, вот, и, или там просто под видео, вот, давайте вспомним замечательную программу «Не верю, на спасе», да, где всегда интересно было читать отзывы, всегда интересно, но не всегда весело, да, были грустные мысли. Вот, ну, это касается любой программы, да, когда люди демонстрировали, да. Вот о чем. Вот, мне кажется, внутренняя миссия должна быть направлена на, что называется, возрастание в вере, не в плане только личной нравственности человеческой, а вот его на той части, когда он соприкасается с другими людьми веры, как он себя ведет, что он себе позволяет, что не позволяет. Вот какие-то такие вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот про миссию мы заговорили и плавно подходим к следующей теме. Хотел бы вас спросить, попросить рассказать о вашем выступлении в школе доброблогеров, которая тоже недавно в Москве прошла, в том же пространстве «Фавор», которое я уже упоминал, замечательном месте, где много разных интересных мероприятий проходит. Вот что за доброблогеры и с какими вопросами к вам обращались, о чем вы говорили?
Мне было очень интересно. Это такая как не очень продолжительная, насколько я понимаю, программа обучения людей, которые работают в благосфере и пытаются там сделать что-то, исходя из названия программы, что-то доброе, что-то хорошее. Перед ними выступали, вот перед коллегами, которые приехали и собрались в эту школу, разные специалисты. Вот. И я тоже пытался как-то сказать о своем видение и видение вот, собственно, того, что происходит в благосфере, и, может быть, поделиться то, что я всегда пытаюсь сделать, тем, что меня волнует. Поэтому я говорил там о христоцентричности, вот присутствие православного человека в медиа, независимо от того, является ли он, работает ли он в каком-то большом или малом СМИ, или просто в качестве вот такого блогера-одиночки что-то пишет гордо, так сказать, или не гордо, но просто заявив, что вот он там православный христианин. А вопросы были самые разные, и поскольку тоже отражали то, что людей волнует, и они касались и каких-то инструментальных вещей, и каких-то вещей, вот, связанных с тем, что происходит в церкви, и чего-то вот из, скажем, каких-то пояснений, связанных вот с моим опытом присутствия в пространстве медиа. Ну, вот, самые разные. Это здорово, потому что не было какой-то такой, знаете, инструментальной зауженности, чего я всегда боюсь, мне кажется, это неверно.
Ну, когда вы сказали о вещах, которые вас волнуют, и о которых вы хотели поговорить с теми, кто занимается такой блогерской работой, и упомянули о христоцентричности, вот в чем для вас здесь проблема?
Ну, я говорил коллегам, что мне кажется, если они решили встать на этот путь, то они должны ответить на такой, в общем-то, очевидный, но важный вопрос, и ответить на него честно, для чего они это делают, вот зачем. Да, потому что я вот, например, там что-то сказал, что вот если бы я там не был, допустим, при должности или не рассматривал свои соцсети как некую форму продолжения работы, то я бы, наверное, вот писал бы вот примерно так и об этом, а потом сказал, что если бы я не рассматривал, я, может быть, вообще бы не писал. И вот в этом смысле я ответил себе на вопрос «зачем?». Да? То есть для меня это некое органическое продолжение того, что я делаю там, в Фоме, в отделе, и так далее, я имею в виду социальные сети. И вот каждый человек должен ответить «зачем?», и связанный с этим вопрос «как?», да, ответив на вопрос «зачем?», ответить «как?», ответить на вопрос, что, на что ты готов в стремлении достучаться до своей аудитории и, в общем-то, сделать ее больше. Да? Наверное, тут понятно, что вряд ли кто-то сознательно пойдет на то, чтобы вот я хочу завоевать маленькую аудиторию, большая мне не нужна. Вот. На что ты готов, и не менее важно, на что ты не готов, в том числе из того инструментария, который предлагается сегодня профессионалами и используется людьми, работающими в этой самой благосфере, вот на что ты не готов и что ты никогда делать не будешь. И это определяется именно вот в пределе вот этой задачи, да, христоцентричностью. А христоцентричность – это, конечно, не написание там, в конце каждого поста, еще Иисус Христос, там, да, или там, цитирование Священного Писания непременно. Но, опять же, возвращение к вопросу «зачем?». Вот ты написал, ты сделал этот пост, зачем? Просто потому, что тебе сказали, что не живет канал, если его не обновляют там, несколько раз в день, и ты вот остаешься в рамках инструментального подхода, или ты понимаешь, ты стремишься к тому, чтобы какие-то смыслы обсудить, передать, что тебя поделиться тем, что тебя волнует, как христианина волнует. Ты сам переживаешь вот то, о чем ты сейчас написал или собираешься написать. И не просто потому, что ты будешь потом каждые 5 минут проверять, сколько у тебя лайков. Причем я это говорю вот не в упрек кому-то, а просто глядя на себя. Да? Да, что там уже лайкнули, не лайкнули. Что какие там отзывы написали. Уж написали мне какой-то прекрасный пост или не написали.
Да, знакомо. Но вот тут тогда возникает вопрос о том, насколько, в принципе, как вам кажется, здесь такой момент блогерского тщеславия может быть исключен. Потому что, ну, вообще, как бы ты себе благих целей не ставил, ты выходишь в публичное поле, и, выходя в публичное поле, ты так или иначе себя презентуешь. Вот не получается ли эта схема совсем умозрительной, из которой момент самого какого-то продвижения, в принципе, не может быть исключен? Это один вопрос. А другой вопрос, ну, связанный с этим. Вот не может, наверное, блогер, автор там, каждый день одинаково пребывать на какой-то такой волне, вот это меня сейчас очень волнует, я от всего сердца пишу, тогда действительно блог не будет обновляться регулярно, и тогда приходится прибегать к инструментарию, и вот получается какой-то порочный круг, и выхода нет, что вы об этом думаете?
Ну, по первому вопросу, я думаю, что исключен он может быть полностью только в перспективе святости, и в этом смысле надо смиренно относиться к себе и трезво, и просто не забывать, где-то может себя бить по рукам, признавать какие-то вещи. Хотя я против, знаете, такого блогерского стриптиза. Это тоже уже становится такой тенденцией, когда мы не только блогерского, я это почувствовал где-то даже вот готовясь к Парсуне, когда ты понимаешь, вот сейчас в какой-то момент ты выйдешь на разговор православный с православным, но мы-то понимаем, что мы, конечно, плохие, там вот здесь вот, ну да, вот здесь я... Это какая-то такая вот тональность, которая... Ну, просто вот становится таким противоположным общим местом, если угодно, и ничего не раскрывает. Вот. Но, тем не менее, здесь скорее вот внутреннее понимание такое, ну, как-то вот практически реализовать то, что ты пишешь не для своей славы, а для Христа, вот как-то понять, когда это действительно происходит, и максимально стремиться к этому. Я думаю, это вот очень важно. А второе, ну, мне кажется, что здесь нет порочного круга, потому что инструментализм и вот это вот ответ на вопрос «зачем?» – это не альтернативные вещи, не то, что либо одно, либо другое. А вот здесь проблема становится, когда... То есть я не против инструментализма, он должен присутствовать, ты, вы абсолютно правы, ты не можешь с одинаковой степенью, так сказать, вовлеченности, эмоциональности и содержания даже раз публиковать посты. Да? Есть закон. Ну, я вот, скажем, публикую фотографию в Инстаграме. Уж простите, что такой самый пример, но фотографию его рыжего кота. И вряд ли это следствие.
Я думаю, что подписчикам нравится.
Больше всего, да.
Жизнь рыжего мы любим.
Да, жена все время мне говорит, что кот бьет все рекорды, и никакие мои попытки, так сказать, с ним соперничать, они пока ни к чему не привели, о чем говорит сухая статистика лайков, просмотров и откликов. Но при этом, то есть в этом, с одной стороны, нет ничего плохого, но при этом я же не пытаюсь сказать, что вот это тоже прямое следствие такого стремления к эксцентричности. Да? Вот. Хотя тут по-разному на это можно смотреть, но думаю, что здесь, повторяю, нет порочного круга, ничего плохого в том, что появляется кот, нет. Но в любом случае кот должен знать свое место в моей этой системе координат.
Тут еще одно измерение у этой темы есть в продолжении того, вот, что мы говорим о том, что автор, наверное, не может вот каждый день одинаково быть такой натянутой струной и на волне выдавать посты, действительно прожитые из глубины сердца, ну, потому что просто человек так не живет и так не мыслит. И тогда получается, что, грубо говоря, нужно блог, ну, если угодно, разбавлять какими-то обычными, более такими менее глубокими постами, условно говоря, менее такими сущностными, более развлекательными. Вот. А если этого не делать, то блог будет хуже развиваться. И просто мне кажется, что у человека, который не занимается вот православным блогингом, грубо говоря, такой проблемы нет. Если блог чисто развлекательный, он, конечно, будет всегда намного более свободен в своих как бы, форматах и жанрах и более популярен. То есть, не получается ли так, что человек, который занимается вот именно доброблогерством, блогерством, связанным с какой-то религиозной жизнью, он заведомо проигрывает в количестве подписчиков каким-то другим, менее скованным рамками форматом, и, в принципе, вот эта тема, которой мы занимаемся, не нужно надеяться, что она соберет миллионы. Вот. А если мы хотим собрать миллионы, то, скорее всего, нам придется поступиться какими-то принципами. Вот что вы об этом думаете?
Не нужно надеяться, что мы соберем десятки миллионов, это так. И, конечно, тот, кто занимается чисто развлекательным контентом, как это принято сейчас называть, он, конечно, выигрывает. Ну, не только по сравнению с доброблогерами, а по сравнению с любой осмысленной содержательной деятельностью в социальных сетях, медиа и так далее. И в этом нет ничего нового, это, мне кажется, совершенно очевидно. И это так, но если мы не можем собирать десятки миллионов, не значит, что мы не можем собирать сотни тысяч, мы их уже собираем. Вы прекрасно знаете, что есть в том числе и священники, блогеры, которые в разных социальных сетях, в Инстаграме, и даже в ТикТоке эти самые сотни тысяч собирают. Поэтому это все возможно. Не все, наверное, там всем понравится, и мне не все там нравится, и самим этим отцам-блогерам, может быть, не все нравится, в том числе из того, что они сами делают, оценивая свой результат критически. Но вот я бы сказал так, скорее с такой поправкой, вот скорее вот так. Это связано не с блогерами и всеми остальными, а с теми, кто занимается исключительно развлекательным или даже каким-то, может быть, непотребным контентом, но который, к сожалению, у падшего человека всегда будет вызывать большой интерес и внимание вот всего именно этого фактора.
Ну и последний у меня вопрос в этой связи. Вам наверняка встречались блоги, в которых прямо в шапке написано вот, «православный христианин» или «православная христианка». То есть, такая религиозная идентичность становится ну, неким форматом, неким элементом самопрезентации, такой тематизации себя. Вот я знаю, что есть комментаторы, которых это смущает, которые полагают, что не нужно такую глубинно-сущностную вещь, как вот православную веру, делать заголовком. Пускай это будет в содержании, в контенте, между строк, но вот выносить это в шапку, грубо говоря, это же немножко профанация. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, это все-таки вопрос человека Инстаграма, да, в данном случае. Потому что, скажем, вот если мы войдем в ВКонтакте, в сеть, да, там есть просто отдельная графа по поводу религии. Ее могут заполнять, могут не заполнять. Да, но там это не выглядит как такая вот инициативная самопрезентация. Да, это просто вот принятая анкета. Или там в Фейсбуке, по-моему, да, тоже что-то такое есть подобное. Я думаю, что я не вижу здесь никакой проблемы. Единственное, что человек в любой идентичности, если ты как-то себя определил, то ты должен как-то соотноситься, да, не хочу говорить, соответствовать с этой самой идентичностью и нести за это ответственность вот в самом широком смысле этого слова. Вот как-то так, я думаю.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.